Всем привет! У нас очередной выпуск подкаста «Капитанский мостик». С нами сегодня Евгений Чуканов, ну и я, Дмитрий Колодзев. Валя в отпуске. Я ему завидую.
Да, ребят, всем привет. Неожиданно. Обычно Валя и Дима вместе. В первый раз, по-моему, такое на мостике наблюдается. Но попробуем справиться.
Я думаю, втащим. А я от себя хотел бы добавить, что скоро у нас будет DataFest. Причем DataFest будет у нас с поддержкой Кранотеха, в котором Евгений как раз и трудится. Вот. И мы будем на нем кучу докладов рассказывать. И можно зарегистрироваться, можно подать доклад еще до 15 сентября. Короче, будет круто. Давайте. Хотелось начать издалека, совсем издалека, то есть с Луны. Тут прошла новость, что китайцы планируют же построить лунную базу, и на ней будут робособаки. Вот. А я с самого начала, как появились робособаки, как-то говорил, что в большинстве применений робособаки имеют преимущество перед гуманоидными роботами. Они стоят устойчивее, работают лучше, и энергии на них надо меньше. Вот. Ну вот, может быть, они будут первыми роботами на Луне.
Да, интересно, интересно, конечно. Тут, мне кажется, не то чтобы робособаки прям суперинтересны в этом контексте, а то, что это именно прям на Луне. И именно такой уровень автономии. Это, конечно, здорово. Но, с другой стороны, вот если говорить о том, что какая форма все-таки робота удобнее, ну, тут, наверное, действительно зависит все от того, где он будет применяться. Например, если это делать на заводах или там, где вообще все рассчитано под человека, то, очевидно, тут все-таки человеческая форма будет удобнее.
Да, наверное, человеческая форма у нас это не только получается форм-фактор, да, но это же еще и интерфейс, то есть есть куча вещей, к которым люди удобно подстроены и которые удобно подстроены под людей, да. Вот. Но они же там и будут не одни робособаки, то есть вроде бы как экспедиция планируется 3 танкиста и 2 собаки, то есть 3 тайкванавта и 2 робособаки, наверное, на случай, если одна убежит или ей, чтобы ей было не скучно. Ага, ну, ладно, посмотрим, да. прикольно будет, как они будут.
Да, интересно, какого они будут размера. То есть, и одно дело робособак, которое размером с собаку, а другое дело, это вот как вот было... Ну, давно Boston Dynamics, они выпускали такого робоконя здорового, делали для армии такой прототип. Он был, конечно, очень странный, в том плане, что он тарахтел своим бензиновым двигателем, и, ну, или дизельным двигателем, и, конечно... Смотрелось это так немножко чудно, да еще и на гидравлике. Вот. А тут прям вот рабочий робот собаки, очень интересно. Из вот таких вот вещей, вот прям роботов-роботов, вот именно Boston Dynamics, конечно, меня больше всего поражают. Вот когда читаешь, как устроены их роботы и как сделано это производство, интересно, конечно, очень.
А тут, знаешь, ты когда говорил про робоконя, я вспомнил еще одну конструкцию. Из «Звездных войн», помнишь? То есть АТТЕ, вот эти вот, как они называются. Вот. То есть, в принципе, тот же самый робоконь, он же робособака.
Ну, так что... да, и там они были такие очень большие, то есть, наверное, да, робослоны какие-то.
Они были даже большие робослоны, да. Вот, ну, что-то тут поиск нам их не находит, но, в общем, да, они были такие очень собаки. Вот, очень кони. Ладно, здорово. Тогда, наверное, удачи собакам. Интересно, будут они фрисби приносить или нет. Как бы смотрелось бы шедеврально, наверное. Про роботов. Тут есть интервью с разработчиком, с фаундером Unity. Это те самые роботы, которые недавно тут бежали со скоростью 40 км в час и прыгали 2 метра в высоту с места, с лишним 2.40. И он говорит, что на самом-то деле до GPT-момент, в том смысле, что когда все поняли, что вот роботы среди нас, и мы уже ими пользуемся, и они вошли в быт, и вот, в общем, уже назад фарш не провернуть, осталось еще лет 10. То есть, несмотря на то, что как бы роботы, казалось бы, уже все готовы, уже вот сейчас прямо их ставят на фабрике, вот, получается, что с его точки зрения еще 10 лет нам до этого момента.
Я думаю, что тут, конечно, самая, одна из самых главных вещей – это стоимость. Конечно же, стоимость. Тут по-разному. Вот, допустим, тот же самый Boston Dynamics, про которого тоже вот немножко сказал уже, они, когда я этим интересовался, они пытались выстроить модель экономики так, чтобы робот все-таки был... Один робот был выгоднее, чем два рабочих американца. То есть и оттуда именно стоимость робота они высчитывали. То есть там у них получалось примерно от 100 до 300 тысяч долларов. И, наверное, они, как хитрые капиталисты, обязательно придумали бы, что это не просто ты покупаешь робота как железку, а скорее вот именно сервис и подписку. Естественно, когда вот такое производство, чтобы все это полностью обслуживалось. То, что туда заходит Unity 3, это, конечно, тоже интересно, потому что они ну, вот именно по стоимости, по сравнению с вот с тем, что предлагают западные компании, то, что Musk предлагает, то, что ну, там Boston Dynamics тоже предлагает Hyundai, ну, это, конечно, гораздо дешевле. Но, с другой стороны, тут вопрос адаптации. То есть такого роботского харнеса, что ли, под, именно под, под компанией и под вообще все окружение. Потому что, это, вот, например, ты вот тоже сказала, то, что они прыгали на 2 метра и там весело танцевали на, вот в Китае как раз вот, было шоу. Говорили, что это все-таки по записи от людей. То есть, да, конечно, тут впечатляет, как робот осуществляет свою координацию и чувствует свое тело, и в целом, ну и в целом держит равновесие. Если посмотреть на то, что мы наблюдали там, допустим, лет 20-10 назад, прогресс просто гигантский скачок. Но в плане того, чтобы, ну, пока еще, по-моему, именно чтобы робот как-то ориентировался в бытовых условиях, будь то это частный дом или, скажем, квартира, тут, по-моему, все очень плохо. То есть тут гораздо понятнее, как это сделать на заводе, когда там гигантские там какие-то пространства, и все очень так организовано именно инженерно для того, чтобы именно что-то производить. Все-таки человеческий быт, и вот там, где человек живет, это маленько другое, чем завод. И, конечно, будет очень интересно, как этого достигнут, какая у этого будет цель, какая будет модель монетизации у производителей роботов. Ну и, естественно, вокруг этого наверняка вырастет какой-то целый рынок. Там, что касается ремонта, может быть, каких-то адаптеров для роботов, может быть, даже скиллзов, которые можно в робота загружать. Тут можно очень много чего наподдерживать.
Слушай, ну, я думаю, что ты прав по всем, так сказать, пунктам обвинения. Но у нас будет еще материал интересный про как раз роботов в быту, как раз юнитришных тоже. На тему того, что роботы в основном управляются сейчас удаленным оператором, да? То есть смотри, роботы по цене сейчас приближаются или где-то пришли к хорошей машине, правильно? Если я правильно понимаю, юнитричный робот там около 15 тысяч долларов или чуть дешевле можно купить. Вот. И машины очень много лет управлялись людьми, как бы, да? Вот. И вот сейчас роботакси, например, они тоже часто ездят с оператором или с супервайзером, который смотрит, чтобы что-то пошло не так, да. И вот тут в Остине как раз Tesla запустила 170 полностью автономных, он супервайзит такси, то есть за которыми никто не смотрит. Вот. И интересно, что как раз они запустили существующие их роботакси, и у них анонсирован же выход их киберкаба. Киберкаб отличается от других роботакси, что он не сделан на базе платформы, которая ну, была обычная машина переделана, а это новая платформа, в которой нет органов управления. То есть это тележка, которая, если пойдет не так, не сядешь за руль и не уедешь. Вот. И вот в ближайшее время в Остине они поедут. Так что относительно того, что роботы управляются людьми, ну, тут тоже есть некоторый сдвиг.
Да, очень интересная, конечно, новость. То есть тут еще помимо инженерной части тут очень интересно, как это раскрывается с точки зрения законодательства и вообще, ну, то есть ранее же выделяли специальные какие-то районы или области, где позволено вот как бы тренироваться, и там была куча ограничений насчет того, что, ну, предельная скорость, например, не более там 20-30 км в час. вот именно у такого, у такой машины. Как будет тут? И вот тоже вот, вот этот вот скрытый туман не очень понятно. Очень интересно было бы потом покопать вглубь у этой новости. Ну, а с точки зрения того, что, что это теперь отдельная машина, которая не имеет органов управления, чтобы человек ее управлял, это здорово. Ну, то есть это, ну, вот, это еще один вид общественного транспорта, наверное, сделали. Он тут, наверное, больше именно такой посыл экономический о том, чтобы сделать это. Ну, вот, вот такие вот машины теперь тоже есть. Окей. Собственно, да.
Ну да, на самом деле в трамвае у пассажиров испокон веков не было органов управления, ничего, как-то справлялись. Вот. А если помнишь, была какая-то фантастика, австралийская, по-моему, про мальчика, который попал в аварию, ему вживили в спинной мозг какую-то штуку, которую сделал Супермен, а потом он узнал, что аварию подстроили. И вот я не помню, как Суперпауэр называется или как-то еще. И вот там есть процесс, есть, значит, момент такой, когда они едут на... Он с девочкой едет на машине, как раз полностью роботакси, без руля, без, без витрил. И в этот момент кто, хакер перехватывает управление, куда-то его везет. И такой, ничего не сделаешь. Обидно. Герой очень переживал в этот момент. Ну, в общем...
Кстати, да, вот именно, вот, вот именно для, для такой машины, у которой нет человеческого никакого управления, наверняка там есть какой-то аналог, подключиться по SSH к нему удаленно и куда-то по-человечески его завернуть, перехватить управление, и наверняка такая штука там тоже должна быть. Ну, с точки зрения организации таксопарка, это было бы очень логично сделать такой девайс.
Я бы, конечно, хотел иметь в таких машинах, знаешь, как стоп-сигнал, типа тормоз ручной, как в этом самом, как в поезде, то есть ты дернул, двери открылись, ты выбежал.
Да, да,
и,
да.
Ну, потому что непонятно, иначе ее заклинит, и будешь ты там на жаре сидеть, пока команда спасателей не приедет с автогеном. Вот. Ну, я думаю, что до наших палестин они еще какое-то время будут добираться, хотя, вот я не знаю, те машины, которые, те такси самоуправляемые, которые ездят по Москве, они же где-то ездят там, они ездят с супервизором или нет, то есть с управлением удаленным постоянным или нет, то есть мониторинг, это диспетчер. По-моему, там сейчас несколько машин мониторят с одним диспетчером, но я не слежу за темой, но, по-моему, так.
Ну да, но все равно, по-моему, это ведь такие именно классические машины, адаптированные немного все-таки под... под... Я, по-моему, не слышал, чтобы у них именно так, так было организовано, что все-таки прям совсем без органов управления.
Не, они классические машины, то есть на крайний случай ты можешь перелезть на переднее сиденье куда-нибудь и ехать. Вот. Но, по-моему, там есть стекло между задним и передним сиденьем, поэтому так, так просто у тебя это не получится, если что. Вот. Но я думаю, что самоуправляемые машины будут лучше, чем некоторые водители по утрам в пробке. Во всяком случае, они хотя бы из крайнего правого ряда налево, наверное, не будут поворачивать. Ну, я надеюсь.
Ну да, будем надеяться. Интересно, зависит ли это будет от их системного промта, который в них будет вшит, как им следует управлять.
Это, кстати, интересно. С промтами у нас тоже сегодня интересный момент будет. Но вот хочется отвлечься от роботов и вернуться к людям. Тут некоторый скандал и ажиотаж в интернетах. Anthropic сказал, что будет добавлять водяные знаки в текст, сгенерированный всеми моделями. Собственно, это требование юридическое Европы. И вроде бы как и Китай такое собирается делать. Технологии такие существуют давно, но фронтирные лабы не добавляли эти метки, ну, просто, наверное, чтобы не отваживать пользователей. Тут, вот, ну, например, Майкл Луб, известный писатель в области IT-менеджмента, он такой прямо эссе разродился, что вот я, конечно, пишу все сам, но теперь я антропиком пользоваться не буду. Вот. То есть прямо несколько противоречивый ажиотаж. Откуда тогда ажиотаж, если он сам все пишет?
Ну да. Ну да, ну на самом деле, по-моему, это достаточно позитивная такая новость. То есть это очень удобно, когда, когда все-таки можно отличить одно от другого, потому что, ну, очень много задач или вот проектов Tangio как раз. Ну, в частности, например, вот у нас есть Shift, и когда к нам поступают студенты на этот Shift, это школа информационных технологий, финансовых информационных технологий, и там как раз, когда вот это тестовое задание присылают, это очень интересно, там использовалась ли нейронка или не использовалась. То есть тут не то, чтобы... Ну, все равно это какой-то один из параметров, который отслеживается. Вот. Но вот именно тут, в этой новости, конечно, интригуют именно текстовые вот эти вот водяные знаки, потому что именно в текстах. То есть тут это не какие-то там, не знаю, новые пробельные символы или не какие-то новые виды букв, там используются специальными точками, а то, как слова действительно распределяются. Потому что без такой технологии, ну, не знаю, у меня, по-моему, глаз более-менее, вот, когда общаешься, глаз наметан, когда общаешься с кем-нибудь в мессенджере, и там иногда видно, что человек, ну, явно копипастит выхлоп из нейросети. То есть тут есть несколько как бы параметров просто таких, что понимаешь, что, например, то же самое длинное тире. Его логично встретить, например, в Word-документе, потому что Word, он имеет привычку там заменять. А вот в мессенджере... как бы вряд ли человек бы заморачиваться, и вряд ли он знает о комбинации там из нескольких клавиш, когда длинное тире нужно поставить. То есть обычно же люди, когда пишут быстро, они используют просто минус. Самые педантичные, они там могут использовать два минуса, если уж сильно прямо любят длинные тире. Особые там педантичные, они там знают о комбинации там option или alt минус, который делает там средний вот этого тире. Вот. Но чтобы длинное тире, это нужно прям постараться поставить, если ты писал этот текст руками. Ну и, конечно же, по стилистике. То есть пока это можно определить. Вот. А насчет того, чтобы это было бы в тексте, это, конечно, интересно. Я краем глаза, когда вот эту новость тоже смотрел, я попытался погуглить и, опять же, спросить у Клода, а как именно можно вот сделать именно в тексте. Он сказал, что там именно какая-то, собственно, это на базе расстреления именно слов, которые генерируются. Вот. И, но с другой стороны, ведь это наверняка можно достаточно легко взломать, если ты потом это отдашь какой-нибудь другой университет переписать задачу. Ну, конечно, там, если ты хочешь именно скрыть, что эта генерация была какой-то сетью, ну, она перегенерирует этот текст и уже там может и не соблюдать вот эту статистику распределения.
Слушай, я видел сервис недавно, буквально позавчера, который декларирует буквально следующее. Мы вырезаем специальную Unicode метки. Ну, Клод же известен, например, тем, что он вставляет специальные Unicode метки, чтобы передать в модель информацию из Харнеса, например, да, что это китаец, и что это китайская временная зона и так далее. И мы переписываем ваш текст локальной языковой моделью. Вот, но тут есть одна маленькая деталь, переписывает локальные языковые модели, это что такое? Ну, сейчас это, наверное, Qwen 3.8 27b. Кто, собственно, мешает Qwen точно так же вставить в следующий механизм покраски, да? Ну, и насколько они выживают после этого, непонятно. Вот. Ну, я, честно говоря, очень много текста готовлю для себя языковой моделью, но пишу его сам всегда руками. Вот. То есть я читаю текст сгенерённый, пишу руками. Это на самом деле такой задвиг, знаешь, вот я же перевою ручкой пишу, и вот я пишу текст руками, это примерно одного порядка явления. То есть мне просто нравится сохранить генератор текста в голове. Это вроде как кроссфита у меня такого. Но не суть. Но, с другой стороны, я вижу огромное количество очень продуктивных авторов, которые, в принципе, мне нравятся, но меня несколько смущает их стиль, и я понимаю, что текст у них полностью сгенерирован Клодом тем же самым. То есть, когда человек каждый день пишет простыню текста публичную, вот, либо он Александр Дюма, либо у него Клод Макс 20, вот и все.
Ну, в целом-то да, тут, но мне кажется, тут очень многое зависит, конечно, от цели и вообще, то есть, что мы хотим. Вот, действительно, если в день задача написать несколько таких каких-то больших объявлений, публикаций, ну, тут, наверное, да. Тут самый логичный способ, по-моему, так вот оптимизироваться. Но, с другой стороны, вот ты упомянул о том, что ты любишь именно переписывать, самостоятельно компилировать вот именно конечный текст. Но я, наверное, Не совсем так. Я скорее люблю именно переписать. То есть перед глазами держать выводы, и все равно там приходится какие-то моменты там переставить, допустим, местами. Ну, в базовом редакторе, там, когда Markdown или просто обычный текст редактируешь, там вот это наиболее часто, потому что все-таки с точки зрения вот именно донесения мыслей, как их доносят нейронки, и там у нейронок тоже свои собственные есть обороты, ну, они тоже достаточно как бы типичны для них. Например, они очень любят говорить X, а не Y. Ну вот, когда что-то вот такое объясняют, что, например, это программа, а не железо, не железная проблема, вот.
Это честный поинт, да.
Да, и вот такие, они, конечно, они сразу режут глаз, и, ну, и в принципе, структурирование текста иногда, ну, от этого зависит, по-моему, как люди воспринимают, и гораздо честнее все-таки, да, когда ты пишешь и структурируешь его сам. По крайней мере, мне хотелось бы думать о том, что те тексты, которые я читаю других людей, которые вот в деловой переписке или в какой-то вот такой инженерной, когда что-то проектируем, группа инженеров, это все-таки, я тут не с теми общаюсь, больше именно мнение человека хочется узнать. Пускай оно будет там как-то обогащено нейросеткой, но тем не менее, вот именно тот подход, который ты сказал о том, что человек все-таки пишет сам, ну, все-таки он, мы же люди, и мы любим общаться.
Для меня процесс написания текста заключается не только в результате, но и в процессе. То есть я в процессе написания текста думаю. И для меня продукт — это не только текст написанный, но и мысли, которые возникли в процессе. Там есть еще одна интересная штука, что с моей точки зрения LLM-ки неизбежно придут к месту, когда невозможно будет отличить сгенерированный текст от несгенерированного. То есть, ну, я не вижу какой-нибудь причины, которая нас бы от этого защитила. Вот. А сейчас, ну, я вижу обратную историю. То есть люди, которые читают много сгенерированного текста, они начинают местами говорить как нейронка.
Ну,
то есть вот эта штука, это не X, это Y, она вылетает из людей.
Ну, да, но я бы не сказал, что это прям уж так уж прямо и плохо, потому что, ну, что здорово вот иногда в нейронке, когда, ну, часто вот в инженерной профессии, там, в разработке ПО или когда ты что-то делаешь новое, там, ну, все-таки важен какой-то структурный подход, и когда что-то раскладываешь по полочкам, и очень часто ты учишься чему-нибудь новому, и все-таки, когда информация донесена структурированно, там, списком, там, где все вот разложено по полочкам, это достаточно неплохо, чем это была бы просто такая простыня текста с таким намерением, что кто сильно хочет, он в этом деле, конечно, продерется и разберется. Все-таки вот именно то, что как нейронки делают вот эти вот списки, я тоже с собой замечаю, что чаще, ну, это, знаешь, это как... Ну, что чаще пишу уже тоже по пунктам, что номер один, номер два, номер три, или там ненумерованный список. Ну, все равно, это как какая-никакая структуризация. Ну, важные слова тоже, которого ты хочешь донести до читателя, допустим, посвятить жирным. Ну, потому что если ты заинтересован в том, чтобы донести до человека какую-то мысль, это, ну, или часто важно, когда пишешь какое-то письмо, что, ну, все-таки это будут читать люди, и у людей обычно времени мало, и самые важные поинты, ну, хорошо бы вынести, например, на самый верх. И там... А для тех, кто хочет уже углубиться, кому интересны детали, ну, нужно уже... Ну, у них есть время почитать и дальше все твои мысли. То есть это тоже некий такой навык вот в переписке, который, как по мне, очень важен. И то, что нейросети, они вот, ну, как-то людям... Ну, люди обучаются вот тоже на этом примере. По-моему, это достаточно неплохо.
Ну да, я единственное, знаешь, у меня, по-моему, обратный эффект. То есть я что-то написал и смотрю, как нейросеть будто написала, и начинаю переписывать. То есть мне иногда режет свой собственный текст, и я его правлю просто потому, что он выглядит как написанный нейросетью. Ну ладно, как-нибудь, я думаю, мы с этим всем решим. И вот, кстати, Apple Music стал маркировать сделанные искусственным интеллектом треки, будет маркировать И Spotify, по-моему, это же делает. И в Яндекс.Музыке там есть какие-то маркировки, по-моему, на эту же тему. То есть огромное количество аудиоматериала уже сгенерировано нейронками, может быть, больше, чем людьми. И вот тут некоторые говорят, что какая разница, спел человек это ртом или сгенерировала нейронка? Вот что ты об этом думаешь?
Трудно сказать на самом деле. То есть я за собой ловлю тоже, что когда слушаешь в целом, когда, допустим, ты не какой-то альбом слушаешь выделенный, да, а вот слушаешь сервис, я пользуюсь YouTube Music, и ловишься на мысли о том, что, о, играешь что-то такое клевое. Интересно, кто это сделал? Смотришь на название, ну да, какой-то автор. А потом, когда углубляешься, оказывается, что да. Ну и артист. Ну, хорошо. Вот. И тут, мне кажется, непонятно, как к этому относиться. Что я, правда, заметил за вот этими и треками, они все-таки достаточно однообразны по стилю. Ну, вот если в одном стиле это как-то написано, но второй трек, ну, он будет достаточно сильно похож. И тут дело не в том, что у нейронки не хватает фантазии, чтобы что-то сделать. А в том скорее, что ну вот то, что тебе нравится, оно бьет по каким-то вот именно тем точкам, что почему оно тебе нравится, ну и это повторяется из песни в песню. Вот они бьют в одно и то же самое место. Дело тут, мне кажется, не в нейронке, а именно в слушателе. И еще, конечно, тут большой вопрос, что это такое, то есть как это воспринимать. Это что это просто нейрослоп какой-то, ну вот рандомные фактически какие-то последовательности музыки, которые вот так вот выстроились и внезапно тебе почему-то нравится, или все-таки это авторский замысел какого-то человека, который, ну, делал какую-то редактуру, пускай он это делал при помощи слов или там при помощи какого-то визуального редактора или как-то еще, но тем не менее он все-таки конструировал конкретную вот композицию. Ну, примерно так же, как аналогия с кодовым агентом у разработчика. То есть разработчик же не писал вот конкретно вот этот вот код руками, пальцами. Он дал задание нейронке. Но потом он направлял, проверял и очень много там отшлифовал, там провел какую-то работу. Вот тут такой же, на самом деле, мне кажется, вопрос. И это какой-то вот у нас просто конвейер, который бездушный, просто лепит согласно каким-то оценкам вот эти композиции, или все-таки это, ну, теперь уже инструмент для человека? Как это делается? И, наверное, это все-таки разные композиции.
Слушай, и вот тут интересный, конечно, вопрос. Имеет ли значение, каким путем мы получили продукт, если разницу между продуктами мы не видим, например? То есть был он сгенерирован или руками сыгран на скрипке, а потом, допустим, записан. Я вполне допускаю, что для многих людей, наверное, для большинства, то, что они сгенерируют с помощью нейронки, то, что они руками на скрипке запиликают, получится нейронки получится лучше.
Конечно. Вот. Это 100%.
Да, есть очень малое количество людей, у которых на скрипке получится лучше, и мы бы хотели, конечно, слушать их. Вот.
Но я думаю, что тут больше, наверное, стоит исходить не из того, что это ситуация, опять же, в которой эта музыка используется. То есть если это просто как радио в машине или на кухне, достаточно в быту, просто вот музыка идет фоном, или как вот, ну вот я, например, ранее очень любил одеть наушники, и музыка помогала немножко сконцентрироваться. То есть она к ней не было требований, чтобы это была какая-то музыка очень качественно сделана. Она должна создавать ритм, фон, и вот для того, чтобы вот этот дальний план. И вот в этом ритме, когда идешь, попадаешь в такую вот именно волну и начинаешь колбасить ход, это, конечно, вот здорово. И бывают разные ситуации, то есть бывает же действительно, например, когда приглашают, ну, то есть, допустим, когда, ну, не знаю, условный парень девушке играет на гитаре, там, она на балконе стоит, да, или там а он на гитаре играет. Вряд ли тут уместно было бы, чтобы он принес колонку и сгенерированную музыку, наверное, начал играть. Или, допустим, на свадьбе, да, то есть там гораздо будет лучше, ну, то есть это просто именно отношение людей о том, что вот они музыканты, они живые, они действительно, видно, что дергают струны, и маленько вот это вот, по-другому это просто ощущается, потому что не всегда люди действительно слушают музыку. Иногда люди как бы не всегда цель именно в звуковой волне, иногда цель именно в атмосфере, которую она делает. Вот.
Слушай, ну у меня был в жизни опыт. Я пошел на концерт струнного камерного оркестра, и они играли, в числе прочего, Вивальди. Я сижу и слушаю, и думаю, какая хорошая у них колонка, а потом понимаю... Шоколадки-то там нет. Я как раз думаю, какой диапазон частот колонки у них передают-то в зале, а? Вот, там понимаешь, что колонок-то и не существует. Ну, ладно. Вот, бывает. Про вообще то, что в тайком от нас делают провайдеры фронтирных моделей, то есть они переключают модели на более тупые, они там, допустим, как-то защищают нас от самих себя, они стучат в полицию, они ставят теперь водяные знаки. И вот интересно, что некоторое время был проект, но он и сейчас существует, по вытаскиванию через разного рода хаки системных промптов из моделей, да? И вот Anthropic взял и открыл свои системные промпты. То есть просто можно пойти и посмотреть системный промпт. То есть что эта система делает, думает, что в нее заложено. Вот. Единственная проблема, что, наверное, к тому моменту, когда Anthropic открыл системные промпты, люди уже в целом разучились читать, поэтому для них это было безопасно.
Интересно. Это очень интересно, конечно, потому что в какой-то мере оно, ну, как по мне, мне было бы очень интересно, конечно, почитать, что внутри у Клода или той модели, там, ну, с которой работаю. Я чаще работаю, конечно, с Клодом. Это мой основной, наверное, такой помощник. И тут, кстати, у меня возникла мысль, а было бы неплохо прогнать вот как раз вот этот текст на вот те самые вотермарки. Интересно, если они тут, и это правда писали инженеры, люди, и правда ли тут, ну, то есть это написано как? Ну, наверняка тут сам Клод помогал это все писать. А так, по-моему, здорово. То есть это своего рода, по-моему, что-то сродни вот нового open source, когда, ну, в целом, если у нас первично это какое-то намерение и описание вообще какой-то системы, и больше именно важно, как мы опишем задачу, тут тоже это некий такой аналог действительно исходного кода, который, ну, интересно почитать, что он теперь делает.
Интересно, знаешь, вот во многих организациях, особенно больших, там есть такие как бы правила общения с клиентами, что-то еще, да, и по сути-то это же оно и есть, да. Вот, например, смотри, Клод никогда не ругается матом, кроме тех случаев, когда пользователь явно просит его, либо сам много ругается матом, и даже в этом случае делать это как бы умеренно.
Да, здорово.
Да, если Клод подозревает, что он разговаривает с несовершеннолетним, он держит беседу дружественно, соответственно, возрасту, и, в общем, не включает ничего неподходящего для молодых людей. Вот. А в остальных случаях Клод подразумевает, что человек, в общем, ответственный взрослый и сам разберется с тем, что происходит. Вот, ну, вот такие вот вещи. То есть интересно именно прочитать это как общую философию, которой предписывается придерживаться. В принципе, это только же часть того, что управляет Клодом. То есть у Клода есть, например, там, скажем, Клод-конституция, да, есть системный промпт и есть претрейн. И претрейн, на самом деле, очень много же влияет. Насколько я знаю, у антропиков есть философ, который сидит и целыми днями беседует с Клодом и всякого рода мелкие правки в промпт вставляет. А так-то я думаю, что они тоже Клоду промпт Клодом же пишут.
Ну да, они выбрали для этого неплохой инструмент. Удивительно, что он такой, вот тут еще поражает, конечно, объем вот этого текста, да, то есть, что сколько он в себя вбирает и сколько вот тут вот правок. И интересно, как тут, еще интересно то, что для разных моделей он все-таки разный. То есть для Opus один, для Fable другой. Я, если честно, не вчитывался. Я, ну вот, только вот видел вот эту вот новость, но я не вчитывался в то, что конкретно они там делают, почему они делают для разных моделей разные промты. И интересно вот эти детали сравнить. Почему они так делают?
Да, кстати, можно на самом деле построить граф близости, какие промпты, какие контексты содержали, какие контексты у них терялись между этим. Вот, может быть, я как-нибудь этим и займусь. Кстати, я тут забыл сказать при представлении, Евгений как раз тот самый чудо-человек, который сделал рек-систему по капитанскому мостику.
Да, да, действительно сделал. Ну, еще мы сделали ее вместе с Иваном Комаровым, то есть именно сам, сам рак. Основные концепции мы там делали, прорабатывали вместе. И... Но действительно, да, он находится по адресу marak.ketonmoon.com. Marak – это потому что, ну, собственно, рак, именно система так называется. И там доступны все действительно капитанские мостики. Мне будет очень интересно после нашего выпуска посмотреть, как он действительно все распознает. Насколько для него будет сюрпризом, что не будет Вали. Я сам этого не ожидал. И как вообще распознается? Потому что одна из фишек системы в том, что он работает на транскрипциях. Там отдельно работает транскрибатор, который максимально старается дотошно проверить то, что распознал open source модель. Это Whisper подлодка от Вани Бондаренко, Whisper подлодка Turbo. И да, рак делается именно по вот этим транскрибациям, а не по обобщениям.
Слушай, ну у нас на самом-то деле были капитанские мостики, в которых я не участвовал. То есть, и, по-моему, был один без Вали тоже уже. Поэтому, раз он до сих пор справился, то, в общем, как-нибудь и в этот раз разберется. Ну, посмотрим. Здорово. В любом случае, кстати, лишний раз хотелось бы сказать, что спасибо большое за то, что заморочились. Я попробую сделать что-нибудь с системными промптами, какой-нибудь граф сделать, и потом, может быть, обсудим. В продолжение, так сказать, истории про США, вроде бы как, то есть никто толком не видел, но все об этом говорят, что США, опять же, США – это большая группа, кто конкретно в США, вот, отправили по европейским потребителям, что, вот, дескать, китайские используют нехорошо, давайте будете с нами работать. Вот. А там... Есть письмо из Госдепартамента, есть, так сказать, аналитическая записка на эту тему, и, по идее, оно должно подтолкнуть союзников США остаться в их AI-мире, что достаточно трудно, потому что как бы китайский AI-мир сейчас и дешевле, и даже где-то и богаче. Вот, то есть, может быть, американцы все еще впереди, но очень дорого впереди.
Тут все-таки это... Мне кажется, в этой новости, ну, разумеется, это новость именно про политику, это новость про вот то, что действительно вот в Штатах появился OpenAI, из Штатов, опять же, Claude. Очень многие вот эти вот коммерческие компании, Google, опять же, они, да, они на острие разработки ИИ. И Китай, конечно, тут тоже поражает именно в своем развитии, как быстро это развивается. Еще, конечно, Китай огромный молодец и огромная благодарность, мне кажется, ему за то, что модели open source, что они все это выкладывают. И если бы они этого не делали, ну, что бы у нас было? Ну, это действительно была бы там, допустим, мета, лама, и, ну, и, может быть, еще какие-нибудь маленькие модели. Там от Европы есть, конечно, Мистраль.
Был.
Был, вот, да. И не так-то уж и много других вариантов, кроме... Вообще Китай — это основной способ вот именно вообще, в принципе, поставить свою внутреннюю модель внутри компании. Вот у нас в Коронатех тоже мы этим вовсю пользуемся. Внутри стоит на серверах Квен. которая там помогает сделать какую-то внутреннюю автоматизацию RAG и тому подобное. А насчет того, что тут политические игры, насчет чью модель использовать, ну, конечно же, там они заинтересованы, чтобы весь мир пользовался вот именно конкретно ими, чтобы они были монополистами. Это, мне кажется, логичное желание любой компании, чтобы у нее, чтобы все пользовались только им, они стали монополистом, не было никаких конкурентов, и все. Но если не получается как-то рыночными способами, ну, значит, будут какие-то вот такие политические запреты. Ну, тут трудно понять, во что это дело все выльется. Ну, то есть, если прям так попытаться экстраполировать, вот как оно идет, это будут замкнутые экосистемы. Одна у Штатов, вторая у Китая, и вот Европа и остальной мир куда-то должны примыкать, использовать либо одно, либо другое.
Угу. Ну, я думаю, что Китай открывает модели именно потому, что ему приходится догонять. Вспомни, в свое время у нас появились бесплатные браузеры, потому что рынок браузеров уже был плотно занят хорошими платными браузерами. Вот, и браузеры должны были стать бесплатными для того, чтобы их вытеснить, например. Да? Вот, и вообще это в IT много раз повторялось. То есть какая-нибудь технология дорогая, сложная, как те же самые C-шные компиляторы, да, C++. Вот, кто-нибудь строит защиту, интеллектуальная собственность, инфраструктура, и конкуренты не могут через нее пробиться. Тогда они скидываются, делают open source, так сказать, как, допустим, GCC-компилятор, да? Он же именно так появился. И вот все остальные могут пользоваться плодами битвы этих якодзун.
Ну, конечно, да. Я полностью соглашусь, потому что open source это основной инструмент. Ну, не то чтобы инструмент, но действительно, если у больших компаний, если ты догоняющий, то похоже, что только один способ сделать, ну, обрести рынок, это сделать open source. Тот же самый Квен тоже. Вот когда ведь вышел 3.5, 3.6, 3.7 уже нет, мы не будем давать, он будет только у нас. Давайте покупайте подписки. То есть нужно же как-то монетизироваться. Ну и open source, это, конечно, все его очень любят, в том числе и мы. Кстати, Марак и аудио, вот тоже вот транскрибация, которая у него используется, тоже полностью open source, лежит в открытом доступе. И это на самом деле не так-то просто, чтобы привлечь мейнтейнеров или даже пользователей вот к какому-то open-source продукту, потому что все равно он должен быть хорошим, качественным, и какие-то должны быть у него плюсы, чтобы пользоваться.
Слушай, про open-source, вот это да. Интересный момент, извини, что прерываю, потому что когда не было AI-агентов, да, open-source, у тебя есть какая-то кодовая база, к тебе приходят люди, и вы сотрудничаете. Вот. Но теперь фактически у тебя есть какая-то кодовая база, у тебя есть документация на эту кодовую базу, которая описывает. Если мне нужна эта библиотека, я могу попросить Клода ее просто портировать под мои условия. Мне не надо контрибьютить в свой open source, я, в общем, могу просто его использовать и выбросить. Вот. Да? То есть старая модель open source, она базировалась на том, что никто не может просто так взять и повторить твое решение, да? Что мы вынуждены с ним в него вкладываться, и тогда правильная лицензия, та же самая GNU лицензия или какая-нибудь еще, она делает так, что вклад возвращается назад, растет. Вот. А сейчас кодовые модели, которые позволяют повторить решение, а также просто зная, что вот можно сделать вот так, зная саму идею, построить на основе решения, причем, ну, там, скажем, там, за 2 часа и за, скажем, четверть своего недельного лимита ты можешь взять и все построить. И непонятно, какова судьба опенсорса в таких условиях? То есть вот вы открыли свой проект, Ваня открыл свой проект, например, да, я некоторое количество проектов заопенсорсил, но я не ожидаю, что их кто-то будет развивать, кроме меня. Я их заопенсорсил из принципиальных соображений, чтобы тот, у кого возникнут сомнения, мог бы код почитать просто. Вот. Ну вот так.
Да, Я полностью с этим согласен, то есть что концепция поменялась, немного перевернулась, но тут есть несколько еще деталей. То есть, вот Потому что, конечно, систему теперь можно взять, можно ее повторить, но одна из частей теперь вот особо секретных, которая, мне кажется, должна совершенно по отдельному треку идти, выкладывать это или не выкладывать, это вот как раз AgentsMD или CloudMD, вот по которому этот проект писался. Потому что там содержатся, ну, какие-то тайные знания, там содержатся какие-то тудушки. Может быть, основные концепции, которые автор в этой библиотеке задумал, по которому он идет, тоже делаются именно там. Еще возникает вопрос, как именно это делается, то есть там по какому пути идут задачи вот в конкретном проекте. Они идут по пути экспериментов, они измеряются, а эксперименты эти доступны или нет. То есть очень много вот таких вопросов. И тут действительно open source — это теперь... Конечно, его можно взять, его можно повторить, но тут, по-моему, это все смещается в сторону того, что насколько это нужно, ну, не потребителю, а кто вот это будет использовать, вот этот проект. Действительно ли он хочет сам с этим разбираться, действительно ли он хочет вникать в вот эти все детали, которые там есть, или он, ну, это разовая штука, которую действительно можно просто повторить и потом выкинуть, ну, на один раз. То есть тут и концепция изменилась, но и с другой стороны, по-моему, open source сам по себе будет тоже жить и здравствовать, надеюсь.
Ну, я надеюсь, возможно, что найдутся другие сценарии использования, в которых open source хорош и приятен. Вот, я пока ты говорил, залез в свои open source проекты, обнаружил, что у меня там есть pull request и принял его. Вот. Ну так вот. Возвращаясь к нашим китайско-американским историям, тут же была история, что китайское правительство сказало, не надо покупать китайские, американские чипы, несмотря на то, что их нам и не продают, а мы и не будем покупать. Вот. NVIDIA пробила разрешение на поставку чипов, а Китай их как бы поставил на паузу. Типа, ну, покупать можно, но мы пока не будем. Вот. И вот тут пошла новость, что малая группа в 10 тысяч чипов, аж 200, так и уехала в Китай. Вот. Малая группа аж 200 в 10 тысяч чипов, значит, как тот анекдот, что китайцы сдаются в плен малыми группами по 2 миллиона человек. Вот. И, значит, через месяц они смотрят, кто кому сдался в плен. Вот. Ну так вот, я думаю, что тут шантаж вот этот и работа с Huawei Ascent, она дала свои плоды. То есть, когда Китай продемонстрировал, что он реально в состоянии выжить и выиграть в этой гонке без NVIDIA чипов, победили сторонники линии, что ну, давайте хотя бы деньги на этом заработаем. Да? Вот, раз уж мы все равно не можем его остановить, давайте мы не будем ему топовые, скажем, B300 продавать, но хотя бы H200-то мы продадим, все равно их куда-то надо продавать. Да? Вот. Mm-hmm. И вот тут интересно, как, собственно, эта заклятая дружба развивается.
Трудно очень комментировать. То есть это, опять же, политика, взаимоотношения стран, NVIDIA, Китай, действительно, и хотят и денег заработать, и, с другой стороны, Китай супер молодцы, что развивают свои платформы. С другой стороны, вот именно и платформы сейчас, ну, все корпорации тоже в это дело ударились. И Google разрабатывает свои чипы, и OpenAI тоже разрабатывает свои чипы. И, по-моему, все идут не по пути, что это вот именно такой ускоритель, который вставляется в материнскую плату, связывается по PCI-Express, и там еще нужен ему некий процессор, а все-таки другие архитектуры, когда память находится вот прямо вот тут вот. Вот эти все вычислительные блоки, они стекаются друг с другом, и ну, получается, что что если раньше NVIDIA, она очень была сильна за счет того, что у нее есть CUDA, и вот очень много обвязки там вокруг драйверов, огромная поддержка именно в библиотеках, которые позволяют тренировать модели, то сейчас уже позиции, они, конечно, не настолько вот именно прям решающие, по-моему, у NVIDIA. Но, тем не менее, все-таки это самая дорогая компания. А насчет того, что вот они тут нечаянно отправили 10 тысяч чипов, ну, здорово. То в очередной раз говорит о масштабе вот этой всей, вот этого всего, что творится. 10 тысяч H200 — это, конечно, колоссальное количество. Это, ну, целый, считай, дата-центр, который требует огромное число какой-то энергии.
По 2 киловатта, наверное, на ускоритель. То есть можно предположить, что это получается 20 мегаватт.
Кошмар.
Вот. Ну, а я от себя замечу, что в очередной раз мы видим, что вот в этих высоких IT-терках рулит демонстрация независимости. То есть нам, конечно, плохо будет без вас, но если еще, мы исправимся и сами. И вот тот же самый Квен, допустим, 3.7, который Висани стали выкладывать, 3.8-то они выложили. А почему они выложили 3.8? Мое личное подозрение, потому что DeepSeek открыл V4, вышла Kimi, вышли все вот эти, и Квен снова остался как бы в тени и незаметен. Ну и тут Квен выкладывает в открытый доступ веса Квен 3.8 27B, который можно запускать на любой видеокарте, да, и он снова становится стандартом де-факто, на самом деле, корпоративным, просто вот мгновенно.
Да, потому что для компании, ну, особенно вот тут сказано, вот опять же, вот эти 10 тысяч видеокарт H200, ух. Другое дело, что, ну, для компании, вот даже вот, ну, понятно, Россия находится под санкциями, достать H200, это, ну, я даже не представляю, что для этого нужно сделать. И да, действительно, наверное, самые актуальные модели — это вот модели класса 27B, когда можно на одной видеокарте буквально ее поднять и уже из этого извлекать пользу.
Да, и, кстати, они живенько работают. Ну, ладно, это мы про скорость инференса, у нас еще сегодня в планах было. А вот тут интересно, так, и они с меня потребовали денег. Читал я эту новость, читал и потребовали. А тут как раз Huawei, частичный герой предыдущей истории, топ-сайентист, говорит, что так или иначе мы начинаем упираться, мы в смысле как отрасль, начинает упираться в физические лимиты и совершенствовать чипы дальше. Особенно-то и не получится. То есть, конечно, литографы у TSMC лучше, допустим, там что-то еще лучше, разводка лучше, но постепенно вот этот разрыв снижается, и от чисто, когда у всех примерно одна и та же стена, дальше начинает работать не деньги, не ресурсы огромные, а изобретательность, да. Ну, с китайцами с изобретательностью на самом деле тоже все неплохо. И вот они говорят, что Huawei ребята, что да, мы догоним так или иначе NVIDIA, не потому что мы будем быстро бежать, а потому что NVIDIA вынужденным образом замедлится, просто физически. Вот, поэтому мы их догоним. Знаешь, не надо бежать быстрее медведя, надо бежать быстрее соседа. Примерно так же.
Это точно. Ну, думаю, что да, тут очень, конечно, интересно, что они пытаются там достичь. То есть они пытаются, видимо, выжать еще больше токенов в секунду с единицы какого-то юнита, который стоит в дата-центре, и чтобы можно было еще больше и генерировать. А так, да, очень радует, что это работает, ну, работает по нескольким направлениям. То есть, с одной стороны, они думают над вот этим новым железом, новыми архитектурами, и как решить проблемы охлаждения, как решить проблемы того, что, ну, это потребляет огромное количество энергии, как тут можно сэкономить. И с другой стороны, что модели на старом железе работают все лучше и лучше. То есть, ну, вот взять тот же самый Квен, то есть, что вот он, допустим, залезал на эту видеокарту, и раньше был там Квен 2,5 кодер, условный какой-нибудь, который там 14 миллиардов параметров или там 32 миллиарда параметров, и потом произошел апгрейд на третий Квен, на 3,5 Квен, вот 3,6 Квен, и там был очевиден, конечно, невооруженным глазом был заметен прирост в сообразительности этой модели. Очень, конечно, это радовало, то, что вот бесплатно вот обновлением вот просто одной модели автоматически улучшаются все интеграции, вот, которые уже есть. То есть магическим образом модель наставит там так, работает теперь лучше, она выполняет задачи лучше, и что прогресс идет и со стороны именно модели, то есть софта, и со стороны вот как раз железа. Но про железо, опять же, в наших условиях, к сожалению, ну, если честно, я не представляю, то есть как именно... Тут-то речь-то идет именно про железо, которое крутится в огромных дата-центрах, которые именно uh-huh. под это, собственно, проектировались. Именно uh-huh. для того, чтобы делать вот такие вот кластера для, видимо, для инференса как раз модели. Uh-huh. Вот. А стандартные-то дата-центры, они же больше вот именно, чтобы там кубер вращался, вот эта вот архитектура, когда отдельно вычислители, отдельно хранилка, и там совершенно другие вот задачи. И чтобы там запустить модель, ну, скорее всего, все-таки там для обычной компании, вот именно больше приземленные, это все-таки NVIDIA. Я не видел, ну, точнее, я не то чтобы этим прямо интересовался, но мне, конечно, интересно, как вообще физически выглядит вот этот вот ускоритель Huawei. Было бы интересно, конечно, посмотреть на Askent и что он из себя представляет. Потому что вот юнит вот на вот эти вот... На 4H200 я щупал, смотрел. Ну, интересно, конечно, как это все скомпоновано. Интересно, что внутри, чтобы... Ну, то есть, оказывается, для того, чтобы в дата-центр поставить юнит на 8H200, нужно уже... Там уже особые требования по питанию, особые требования по охлаждению. И, то есть, далеко не всегда вот именно юнит на 8 единиц H200 можно запихать в стандартный дата-центр. Там нужно значительно инженерно подзаморочиться для того, чтобы и питание к этой стойке подвести, и охлаждение сделать. Тут же, ну, то есть, тут ведь и другое железо совершенно, тут наверняка и у них свои драйвера, и свое абсолютно ПО, на котором вот они этот инференс делают. То есть, я думаю, что там очень большая экосистема, и, конечно, с этим интересно было бы лучше, ну, посмотреть хотя бы, как это работает.
Слушай, а вы же, насколько я слышал, делали на маках тоже инференс у себя?
Да, ну, то есть, конечно, ну, на маках, на MacBook Pro, M4 Pro, допустим, там 48 гигабайт памяти, на него помещается, ну, вот те же самые модели Qwen 3.6 35B, но самое масштабное, то, что мы делали, это то, что нам удалось раздобыть Mac Ultra. Mac Ultra на M3, на M3, а, что я говорю, Mac Studio, uh-huh. где процессор M3 Ultra, и там в нем самое примечательное, что у него 512 гигабайт вот этой вот совмещенной памяти, uh-huh. которая вот именно маковская. Ну, что, конечно, очень чем там похвастаться, это то, что нам таки удалось запустить на нем GLM 5.2, там uh-huh. специально вот MLX-версию, она даже работает. Я немного сейчас вылетел из памяти, сколько там контекста удалось из него выжать, но дело в том, что как ни крути, все равно пропускная способность между... Ну, как раз вот именно памяти, она в маках решающая. И работает это как даже с вот этим вот с новым подходом, что есть MTP, uh-huh. что мы там генерируем токен... еще там несколько токенов впереди, все равно производительность состоит где-то в 5-10 раз. То, что делает облачная модель, например, вот uh-huh. ну, облачный GLM, ну, он, допустим, там, то, что делает за 5 минут, Mac Studio будет корпеть ну, минут 30-40 как минимум. Сидеть, соображать, вычислять. Конечно, он это сделает. Очень здорово, что... Тот же самый класс задач она тоже возьмет из того же там Z-кода или Open-кода. Вот. Но вот именно сама скорость, она, конечно, не очень. Потому что даже один из концептов, вот как для сотрудников дать... Ну вот, может быть, не стоит покупать подписки, может быть, там и не стоит покупать какой-то большой сервер, чтобы в компанию поставить. Давайте mm-hmm. мы там каждой команде купим, ну, найдем способ купить, допустим, Mac Studio, почему бы и нет. Uh-huh. Ну, мини такой GLM в коробочке. Uh-huh. Концепция очень, очень привлекательная, которая бы помогала бы команде работать. Более того, на маках есть инференс, который позволяет делать батчинг, чтобы одновременно несколько пользователей работали. OMLX называется этот инференс-сервер. Вот. Но скорость все равно вот эта вот очень разочаровывающая. Как концепция, чтобы похвастаться, то, что вот мы тут локально можем запустить DeepSeek, это, конечно, клево, чтобы похвастаться вот где-нибудь. Uh-huh. Но, по-моему, вот именно для того, чтобы с этого какую-то пользу, именно агентскую, в помощь разработке или какому-то специалисту, ну, это очень натянуто. Для очень терпеливых людей, которые никуда не торопятся и точно знают, что они делают, выверяют все свои промпты и готовы подождать ну, несколько часов, пока это все исполнится. Вот, так что вот такие впечатления, да.
По-прежнему 50-90 рулят, да?
Да, да, к сожалению. Mac Studio, он, конечно, прекрасен в том плане, что он стоит, он совершенно никак не шумит. Там, если к нему руку поднести, оттуда выходит, конечно, горячий воздух, но не такой горячий, как это вот 2.50-90 в одном сервере, который орёт вентиляторами своими на всю серверную, и в этой серверной, ну, специальная температура в районе там 16 градусов, чтобы, ну, должно быть так. И, к сожалению, от этого никак не уйти пока, да.
Ну, ладно, ждем следующего чуда. Что я хотел сказать, что производительность всего нашего AI труда, оно же, ну вот в частности кодирование, оно же все завязано на три столпа. То есть первое — умная LLM-ка, которая быстро работает. Второе — это наши процессы, которые, что мы умно используем эти LLM-ки. И третье — это харнесы. То есть как мы готовим контекст, как мы подаем, как у нас код управляет всем этим счастьем. И вот тут на рынке харнесов случился прорыв неожиданно. То есть DeepSeek выпустил не только свои модели, но он выпустил новый харнес. И общая его идея, он построен вокруг идеи статьи про CoreDiverse, где каждая возможность LLM-ки – это отдельный плагин, в том числе сама LLM-ка, ее память, плагин и так далее и тому подобное. И библиотека Cordis в open source, сама статья в открытом доступе, и вот как раз DeepSeek этот харнес выгрузил. Я к нему подключил Квен. Я пока не до конца разобрался в его прелестях. Я сижу, читаю статью и думаю по его поводу, думаю о пережитом. Смотрел ли ты это счастье?
Я вот тоже видел только именно как новость. И, если честно, я совершенно пока не разобрался. Я прочитал readme.md, который у них как раз в GitHub находится. Немножко смутило то, что он запускается прямо в браузере. И я пока не до конца осознал, как в браузере он собирается выполнять команды и делать какие-то вот именно агентские вещи, которые связаны именно с работой на компьютере, вот, вот тут. То, что, ну, то есть потому что консольные, вот стандартный Claude, Codex или там OpenCode, они же, ну, исполняют bash-команды и... Ну, то есть с разными правами, там, песочницы вокруг них можно построить, если необходимо. И вот очень много чего управляет. Вот тут я пока еще не смотрел. Мне кажется, что вот из таких харнесов, и, конечно, каждый производитель модели сейчас бросились тоже делать свои агенты, что у Квена есть Квен-код, у Глэм, кто делает, это Жипу. Они сделали Z-AI, Z-код, и вот теперь DeepSeek сделал свой. Ну, как показывает практика, разумеется, наилучшая работа, вот, допустим, Claude-код лучше всего работает именно с кодом. При попытке переключить на что-то еще, ну, работает уже не так эффективно.
Слушай, ну вот Claude-код с GLM-ом работает отлично, прям
очень хорошо. Ну да, потому что одна из самых первых вот именно способов запуска, именно как GLM делали, они делали именно прям под Claude-код.
Угу. А тут знаешь, что я подумал? Что в принципе же, поскольку все плагины, то скорее всего и исполнение bash-скриптов — это тоже плагин. И, наверное, вообще-то его можно делать и удаленным плагином. То есть кто мешает тебе сделать плагин, который это делает удаленно? Мне кажется, что главное тут — это сама идея, что мы делаем модульный харнес, который, вообще-то говоря, в процессе работы может переконфигурироваться. Если помнишь, такие нанороботы во всей фантастике, когда ты запускаешь кучу очень тупых вещей, они собираются в разные конструкции, которые нужны. И как в том случае open source, что нам зачастую важно не программное обеспечение, а идея, которая в нем высказана. И вот тут я думаю, что сейчас народ попробует, подтянется. Но пока я слышал отзывы, что это лучшее, что есть из харнесов. Я пока не могу подтвердить это утверждение, но очень хвалят.
Да, да, очень, да, наверное, стоит попробовать. Если такие отзывы есть, аж на лучшее. Это отзывы не от Дипсика, интересно, нет?
А кто их сейчас различает? Ладно. Есть заявление свежее от OpenAI, что они решили замедлить тренировку своих моделей. Что вроде бы как киберсекьюрити вызывает опасения, и вообще что-то все быстро разогналось, и давайте-ка мы притормозим. Вот. И вот тут есть два противоположных мнения. Первое мнение, что у них просто кончились вычислительные ресурсы, и им не на чем все это дело хостить и обучать одновременно, поэтому они выбрали, давайте мы будем хостить. То есть всегда вот таких фронтирных моделей выбор. Либо мы сейчас делаем хороший инференс, и тогда нам не на чем учить, либо мы учим, но тогда нам не на чем инференсить. И вот что они сейчас кинулись в инференс, то есть дают скидки, сбрасывают лимиты и так далее и тому подобное. Перед грядущим IPO Антропика они стараются перетащить в свою сторону как можно больше пользователей. То есть первое предположение, что просто им не на чем считать, поэтому они не считают, это хорошая мина при плохой игре. А второе, что, ну, действительно, с кибербезопасностью на прошлой неделе был просто вот фурор. Вот, то есть не взламывали только ленивые модели. Только самые тупые не совершили преступления.
Ну да, но другое дело, что им было дано такое именно прям задание, чтобы именно взломать. Ну, там, конечно, там по-разному можно это трактовать. Но тут, ты знаешь, не знаю, вот насчет того, что у них кончились вычислительные мощности, я не сильно верю, но мне кажется, это же все как бы пиар-ходы. То есть мне кажется, что они таким образом говорят о том, что ну, у нас настолько крутые модели, что просто вот мы сами вот немножко боимся. И, по-моему, когда я читал эту новость, там же вроде порядок такой приостановки, что-то типа 2 недели. По-моему, для процессов, которые в корпорации, 2 недели – это что-то такое, ну, совершенно ни о чем. То есть, если бы шла речь о том, что мы приостановим там на полгода, год, ну, или там даже хотя бы квартал, чтобы разобраться, это да. Но 2 недели, это больше похоже на то, что они просто там подготавливают какое-то ПО или что-то согласовывают. Я, ну, не берусь особенно судить. И да, больше похоже на то, что не то, чтобы они там эти модели... что они взяли некий тайм-аут для того, чтобы, ну, вот, может быть, те же самые дыры и залатать, которые вот в новости о взломе, когда модель выбрала за пределы вот этого лабораторного контура, ну, может быть, действительно пытаются каким-то образом ее ограничить. Но посыл, по-моему, у новости очевидный о том, что, ну, я думаю, что они хотели бы, чтобы все читали его так, что, ребята, у нас самые клевые, крутые модели, настолько крутые, что мы тут даже немножко решили повременить с выпуском.
Что мы их сами боимся, да?
Да, да, да.
Ага. Ну, тут я, пожалуй, согласен. А вот еще смотри, какая штука. Мы говорили про скорость инференса, про мое предположение о том, что у них кончились вычресурсы. И вот тут они как раз за неделю до этого выкатили, за 5 дней, ультрафаст мод, где Sol модель крутится на скорости в 14 раз быстрее. Она крутится как раз на Cerebras процессорах, и получается 750 токенов в секунду, и, в общем, получается очень даже быстро, живо, но с такой скоростью деньги еще не улетали ни у кого, да? Будешь пользоваться ультрафастом GPT.
Трудно сказать. То есть они, конечно, огромные молодцы. То есть это вот такие вот эти вот платформы, которые, ну, одновременно... То есть я подозреваю, что это вот не те самые классические сервера с... Даже не на... Я не знаю, на чем они это делают. По-моему, там вот как раз совмещенная вот это вот и процессор, и память на плате, и максимально быстро они друг с другом стекаются, все под это рассчитано. Эти платформы, они, конечно, поражают. Вот именно с точки зрения вот именно как это сделано инженерно, тут, я думаю, что супер низкий поклон, это очень здорово. То, что в 14 раз увеличена скорость, классно. Пользоваться или... Ну, я думаю, что это больше... Все равно же это... Ну, варианты такие, что либо они строят 14... Ну, альтернатива какая? Либо 14 серверов, которые параллельно исполняют там запрос каким-то образом, еще это связано и сделано. Либо одна вот такая железка, которая так вот сильно увеличивает пропускную способность. Это для конечного потребителя, такой как я, ну, я пользуюсь ChatGPT, я пользуюсь Claude'ом, и обычно я всегда сижу на дефолтных настройках. Меня вполне себе устраивает, насколько, как это работает. Не было у меня таких каких-то задач, чтобы это сделано было за еще быстрее, потому что все-таки, когда что-то делаешь, вникаешь, ну, я сам не могу читать в 14 раз быстрее. И печатать, к сожалению, в 14 раз быстрее тоже не могу. А с той скоростью, с которой вот современные облачные модели отдают свой результат, ну, она и так уже очень быстрая. А вот эта оптимизация, ну, позволит им в 14 раз больше серваков запихать в свой дата-центр. И, может быть, в 14 раз меньше тратить энергии.
Это делается на Cerebro процессорах. Это wafer size процессор, то есть процессор, у которого вот 38-сантиметровый кристалл, и это один процессор. В смысле, он прям вот такого вот размера, тарелку.
А как они это охлаждают, интересно, тогда? Это...
Он прямо, знаешь, на такой огромной медной пластине смонтирован, специально охлаждается. Но история в том, как он устроен внутри. Он нарезан из маленьких процессоров. У каждого процессора, по-моему, целых 48 килобайт памяти. И каждый процессор программируется отдельно. То есть в отличие от NVIDIA-вских GPU, в которых там стоит толпа солдат, и ты говоришь, так, все подняли правую руку, кроме тех, у кого ноль в кармане. Вот. Ну, то есть получается, что если в классической CUDA вычислениях тебе нужно сделать if, и у половины он сработал, ты на самом деле в два раза уменьшил пропускную способность, ну, вычислительную способность сети. То есть в CUDA if-ы работают так. А в Cerebras нет. Cerebras ты раскидываешь, и общая память у всех этих штук, то есть нет такого большого места, куда они ходят. То есть ты раскидываешь данные, раскидываешь правила, и вот этот вот поток идет, и все они одновременно его считают, что и дает такую совершенно зверскую скорость. Вот. И единственная история, где такая зверская скорость нужна, наверное, это когда у нас LLM-ка идет в управляющем контуре. То есть представь себе, что вот тот же самый робот, и он принимает решение. Вот. И вот тут вот эти 30 токенов в секунду, наверное, неприемлемы. Вот. То есть я думаю, что это история именно про материализованный искусственный интеллект, то есть искусственный интеллект, который управляет железками в реальном мире, где важна отзывчивость, потому что раньше отзывчивости откровенно не хватало всем этим LLM-кам.
Это да. Вот эти вот новые... Совершенно новые вот эти вот сферы применения. Тут, конечно, да. Тут, ну, с точки зрения инженерии, это очень интересная, по-моему, задача. И супер молодцы, конечно. Боюсь представить, сколько стоит вот разработка такая. Это какие-то непомерные. Ну, и люди, конечно, кто это придумали, сделали. Огромные молодцы.
Да, и вот это все было сделано на предыдущих версиях Cerebras Waffle. А Cerebras 18 августа выкатила новые процессоры, вот, которые позволяют сервить 10-терабайтные модели таким образом. То есть там, видишь, там кроме скорости, там же еще ограничение на размер, а вообще-то говоря, общая память у Cerebras Waffle там где-то 40 гигов всего. То есть для того, чтобы обеспечить большую производительность, приходилось собирать все-таки в стае, это тормозило. А вот тут они собирают новый Cerebrus System 4, и она, если я правильно помню, 10 терабайт модель сможет сервить с такой вот скоростью. Вот, в смысле, 1000 токенов в секунду. Вот, тут, наверное, сказать нечего. Я не думаю, что мы их с тобой увидим просто вживую, но с предыдущим Cerebrus я работал по API. То есть вот эти вот 800 токенов в секунду я на OpenRouter трогал еще несколько месяцев назад, это было прям очень клево. То есть когда у тебя квен, допустим, ту же самую 1000 токенов в секунду работает, причем не очень дорого, и это прям прикольно. Вот, ну ладно, дай бог здоровья инженерам Cerebrus. А я хотел еще одну модель обсудить, вот не знаю, видел ты, нет. Просто все последние открытия в моделях, они шли из Китая. То есть DeepSeek, там вот эта вот вся история. А тут из Калифорнии, собственно, прямо из сердца Калифорнии, Санта-Клара, модель Ornit. У них была модель Ornit 1, и теперь вышла модель Ornit 1.5, которую сама же предыдущая модель и дорабатывала. И говорят, что она... Ну, знаешь, сейчас все говорят, что мы все обогнали Fable. Вот они тоже говорят. Вот. Но эта модель размером не Fable, это модель размером предыдущего квена, то есть 397B. Вот. И она по их замерам, собственно, обгоняет и Claude, обгоняет и GLM, обгоняет и DeepSeek. Ну, почему, говорит, у вас такие удивительные цифры? Ну, потому что мы неправильно меряем, неизвестно. То есть никто за ними пока не проверял. Но вот если посмотреть, то они просто самые крутые. Насколько я понимаю, весов их пока в доступе нет, проверить невозможно, но, в общем...
Ну, я, кстати, об этой модели узнал вот тоже. Я узнал о ней от Клода. Ну, я тут на свой Mac, который вот на M1 Pro... У него 16 гигабайт памяти. Я хотел себе в Валаму поставить какую-нибудь модель, которая, ну, более-менее сносно работает с агентскими задачами. Вот. И поставил задачу Клоду, что давай-ка мы с тобой найдем такую как раз модель. Я подразумевал, что, конечно же, ну, то есть, опять же, Квен 3.5, 9B, наверное, самое лучшее, что, вот, ну, что сюда, в принципе, влезет, чтобы влезло в память, да еще и с приличным контекстом. Клод же нашел как раз вот эту модель. Я вот не знаю, он читается Ornis, но он правда, притащил мне вот эту модель первой версии. Вот, но я еще ее не тестировал. Я только после этого потом открыл метрики, удивился о том, что они на десятки процентов больше, чем у Квена 3.5 или 3.6. Судя по тому, что говорил Клод, и то, что вот я прочитал вот у них тоже на сайте, они это базируют тоже на Квен 3.5 как раз. И вот, да, вот видишь, Ornis 1.5 вот тоже тут есть. Угу. И мне еще не удалось ее пощупать, попробовать, но интерес, мне кажется, будет огромный, потому что, ну, мне бы очень, конечно, хотелось попробовать его на нашем раге внутреннем, вот, который тоже Марак стоит. Угу. Он работает на локальной модели, тоже на модели вот уровня Квен 3.6.35A3B. Тут вот тоже есть вот именно такая же модель, но у нее агентские метрики гораздо выше. И очень было бы интересно сравнить это на тесте, потому что вот именно как раз на тесте вопроса, где LLM судья. Но вот когда я экспериментировал вот разницу между локальной моделью Квена 3.5 и какой-то облачной моделью, ну вот я уже не помню, это был, по-моему, самый быстрый Грок, вот. Uh-huh. Но разница была, конечно, в ответах вот именно рага, который, ну, агентского рага, который ищет информацию по корпоративной документации, там в тесты, конечно, ее не было, но там были вот именно такие больше модельные тесты, но метрики вот именно рага, они выросли тоже на десятки процентов. То есть там, где, допустим, Квен набирал 60% ответов на вопросы, ну, даже если говорить по вопросам, то более сильная модель, она набирала там под 80% сразу. То есть в коде мы ничего не меняли, все оставили как есть, пранты остались как есть, все точно так же, но модель подросла. Вот, ну, то есть именно вот как бы по такой косвенной метрике работа на Раге, то, что вот нам интересно, вот это было бы интересно посмотреть. Тем более, что это вот как раз класс моделей, он супер распространенный, вот эти вот 35 миллиардов параметров, из которых 3 активных, и для корпоративной среды, там, где вот, ну, стоит, допустим, парочка таких серверов, которые обслуживают там 200-300 человек, это, наверное, самый удачный формат, потому что он очень быстро считается, он выдает там несколько сотен, ну, пару сотен вот этих вот токенов в секунду, и этого вот как раз хватает прям очень хорошо для того, чтобы люди работали. Очень интересно будет сравнить.
Клево, я на самом деле тоже буду, наверное, на выходных гонять. Тут у нас продолжается доработка госрегулирования нашего искусственного интеллекта, и тут есть интересная инициатива. В принципе, слушание должно было уже пройти, я просто не знаю, чем кончилось, что разработчиков нейросетей обяжут платить за материалы авторские, которые попали в Pre-Train. И вот тут это очень интересно, насколько это все будет устроено. То есть, например, смотри, какой-нибудь Квен взял, допустим, датасет, использовал, а затем я доучил его на нашем внутриконторском датасете. И, в принципе, вот эти данные, которые есть в Квене, они же в моей модели тоже есть, да? И вот являюсь ли я тем, кто разработчиком, который обязан платить за обучение, или это относится к тем, кто делает претрейн с нуля, например, к тому же самому гигачату? Или это относится ко всем, кто, допустим, дообучает, например, к Яндексу, да? Ну, то есть, ну, не очень понятно. Если я расширительно тренировать, знаешь, что поскольку у нас большие модели начинаются, по-моему, с 5 миллиардов параметров, или там с миллиарда параметров, да, вот, и поскольку датасет, который попал в Pre-Train, он попал потом во все остальное, то есть, ну, где тут кончается граница этого закона?
Ох, тут да, то есть, тут ведь новость как бы еще и о том, что, в принципе, вот сейчас занялись вот этим регулированием, и то, что, в принципе, начали задумываться, а как вообще быть. Действительно. Если честно, когда я читал эту новость, у меня возникли какие-то отголоски. Вот какое-то время назад, я не помню, какой это год, но был закон Михалкова, когда, ну, что вот, что вне зависимости от того, там, скачивается контент, делается контент или что-то еще, есть, в принципе, там, компакт-диск или флешка, если ты ее покупаешь, ты какую-то копеечку из вот этой вот цены, которую платишь, ты отдаешь вот в этот союз правообладателей, потому что они получают, потому что ты физически можешь на этот носитель записать что-то, правом на что они обладают. Интересно, они придумали. Я думаю, что тут будет примерно такая же какая-то штуковина, потому что иначе очень непонятно, как именно это все регулировать. Неужели те, кто тренирует нейросети, должны теперь составить полный реестр материалов, которые у них есть, на каждой найти лицензию и получить разрешение у конкретного автора и узнать, нужно ли им платить деньги или не нужно. И согласен автор вообще, в принципе, или не согласен. Я думаю, что, скорее всего, это по пути какого-то упрощения вот такого пойдет, и тут больше, чтобы вот именно в казну как-то начало прибывать еще больше денег. Мне кажется, новость вот именно об этом. Ну и о том, что да, взялись за регулирование, и очень, конечно, непонятно, как именно это все будет отслеживаться, какого уровня компании там должны будут это платить, как они будут отличать одного от других. Ну и еще интересно, лично мне, вот, допустим, РАК тот же самый, это считается, что это вообще, в принципе, обучение или не считается? Вот то, что ты проиндексировал вот какую-то базу. Опять же, в свете того, что вот капитанский мостик предъявитель, потом претензии о том, что ага, это наши права на вот эти вот подкасты, а вы тут взяли и все проиндексировали. Модель обучения, грубо говоря.
Слушай, ну, конкретно с капитанским мостиком, я думаю, вы в безопасности. Вот. А по поводу вот этих прав, ну, ты же знаешь, наверное, что у музыкальных сервисов, у них это вообще главная проблема, как со всеми договориться, да? И что, например, сериалы многие снимаются с проката или не показываются в какой-то стране, потому что, допустим, скажем, есть сериал, там, скажем, по 18 серий в сезоне и 10 сезонов, и в каждой, в каждом в этом самом эпизоде звучит 3-4 песни. И когда ты думаешь, а не показать ли мне их на территории России, ты должен со всей этой ордой юристов договориться, чтобы каждый из них одобрил. Даже не то, что, скажем, денег заплатить, деньги – это дело десятое. Тут просто даже подписать эти договора мучительно. Поэтому проще, может быть, не пускать куда-то сериал. Вот. И вот тут получается, что... С одной стороны, мы смотрим на эти общества правообладателей как на жадных детей, которые хотят копеечку отовсюду. С другой стороны, если пустить разработчика заключать договора со всеми, то он в конечном итоге скажет, да ну нафиг, лучше эти жадные дети, я хоть знаю, с кем я договорился, дальше они отобьются. То есть, ну, вообще-то нормальный механизм.
Да, соглашусь. И тоже вот интересно, когда... Ну, вот... Изобрели же вот эту вот практику для обучения моделей, что когда непонятно, как купить книгу, что, по-моему, Google так делал, то, что покупали именно книжные варианты, именно физические книги бумажные, и сделали специальные аппараты, которые эти книги, ну, там, обрезают ему переплет, разбирает постранично, сканирует, и вот как бы читает машина теперь, и вот таким образом отчасти решен вот этот вопрос, что мы книжку-то купили, из книжного магазина принесли, и вот таким образом мы теперь ее читаем оцифровываем.
Насколько я помню, в нашей стране это не спасет. То есть книжку ты купил, пользоваться мог, а вот делать из нее производные результаты и публиковать никто тебе разрешения не давал. Ну, в общем, посмотрим. Помнишь, мы говорили в начале выпуска, что у роботов плохо получается ориентироваться в быту человекоподобных. Ну вот, в Китае прямо сейчас проходит чемпионат мира по домоводству среди роботов. Они на время и на качество моют посуду, заправляют постель, убираются, раскладывают предметы и так далее и тому подобное. Вот. То есть предварительные отборочные были раньше, и сейчас вот с 22 по 26 они идут, там 38 команд в Пекине, они транслируются. Вот у меня, я нашел видео с отборочной, как раз. Вот. И с самого чемпионата видео у меня не грузилось. То есть вот они складывают продукты в холодильник, моют посуду, убираются дома и так далее. Получается все, конечно, криповато. То есть, скажем, наверное, я бы не хотел такого, так скажем, нейродегенеративного робота пока иметь у себя на хозяйстве. Но, в общем, раз есть соревнования, то скоро будут и победители, наверное.
Ну да. Нет, тут, конечно, то есть это вот все-таки вот в этом направлении вот именно роботов, по-моему, самое вот именно сейчас такое впечатляющее, это все-таки как бы на заводах, как они работают. Это, ну, вот достижение Boston Dynamics, конечно, здорово. Как они это все у себя оформили. Ну, то есть они, конечно, это они сейчас находятся в владении Hyundai, и там удалось им очень здорово это оптимизировать, развить, ну, благодаря именно своим наработкам. Дом для робота гораздо более непонятная вещь, чем фабрика. И требования тоже к безопасности совершенно другие. По-моему, это... И еще, и если эти производители, они целятся именно в сегмент домашний, там и стоимость тоже должна быть, ну, вот в районе действительно какого-то автомобиля, не самого, ну, среднего какого-то класса, а там, чтобы все это сделать, ну, совершенно другие ресурсы, другие какие-то методы. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай, конечно, в этом плане уходит очень далеко. У них там роботы и действительно и на производстве работают, и вот как мы сейчас видим и дома, пытаются соревноваться, кто лучше машинку загрузит или там посудомоечную машину стиральную. Вот. Дерутся друг с другом в файтинге. Очень интересно за этим наблюдать.
Слушай, ну, кто бы мне в детстве сказал, например, что у меня дома робот будет мыть полы и пылесосить, Вот, пока мы на работе. Я бы, наверное, даже, может быть, и поверил бы, но форфактор, конечно, неожиданный. То есть такая таблетка, которая лазит по полу, когда меня нет. Вот. И вот сейчас мне кажется диким, что робот будет заправлять постель. Но, может быть, через 5 лет как бы это будет совершенно нормальная история. Вот, посмотрим.
Ну да.
Пока мне кажется, что меня это совсем не затрудняет. Некоторое время назад ученые сделали полный коннектом дрозофилы, по-моему. То есть все нейроны мухи описаны, их взаимодействие описано, и, в принципе, можно запустить такую муху в матрице. И мухи в матрице запускались и в Майнкрафте, и где-то еще. И вот недавно сделали такую муху, которая летает у тебя по экрану. То есть ты запускаешь ее, и вполне хватает вычислительных мощностей, чтобы улетать от курсора, когда ты там курсором машешь, перелетать. Вот. Но в наше время, когда у людей есть LLM-ки, вот это доработанная версия той десктопной мухи, которая летает по экрану, и там, где она находит вайп-кодинг, она летит туда. Она ищет файлы на экране агент MD и открытые вайп-кодинговые среды, и туда летит, понятно почему.
Да, ребята классно с юмором подошли, конечно, к реализации. Здорово. Я тоже слышал про историю про Майнкрафт, то, что там вот... я не до конца, если честно, верю, что вот именно там все работает так по-честному, потому что вот этот мозг достаточно давно, по-моему, вот опубликовали карту мозга дрозофилы, и там эта карта, она весила порядка... там несколько терабайт на самом деле данных, которые все это дело описывают. И не очень-то верится, что вот именно в чистом виде как-то вот это запускается. Наверняка там, ну, естественно, это упрощение. Но в качестве такой хохмы, конечно, очень интересно запустить муху.
Смотри, ну там 150 тысяч нейронов и 50 миллионов синапсов. То есть, в принципе-то, в браузере модели побольше запускаются. То есть, как бы...
Ну, да, соглашусь.
Вот. Но, в общем, муха, которая летит на запах вайп-кодинга, мне кажется, это прекрасно. Вот. Да. Ну, ладно. Ну, тогда, наверное, на этом мы завершаем. Всем привет. Еще раз. Здорово, что слушали нас. Приходите к нам на DataFest. У нас будет клево.
Да, обязательно приходите на DataFest. Я думаю, что мы тоже там с Ваней будем. Спасибо, что позвали.
Ладно, всем пока.
Всем пока.